Российская летопись.
В эфире 202 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Министр народного просвещения Боголепов. Петербург – это окно, через которое Россия смотрит в Европу. Венера из Тартара. Курьезные указы Петра Первого. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине декабря. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
3 декабря 1533 года скончался государь всея Руси, великий князь Владимирский и Московский Василий III Иванович, сын Ивана III и Софии Палеолог, отец Ивана Грозного. Он присоединил к Москве Стародубское и Новгород-Северское княжества, а также Рязань, Смоленск и Псков.
6 декабря 1590 года указом царя Федора Иоанновича был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому. Именно тогда и возникла поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».
7 декабря 1661 года родился граф Федор Матвеевич Апраксин, сподвижник Петра I, один из создателей военно-морского флота, генерал-адмирал.
1 декабря 1717 года родился Григорий Николаевич Теплов, энциклопедист, писатель, поэт, композитор, живописец, сенатор, ближайший сподвижник Екатерины II, близкий друг гетмана графа Кирилла Григорьевича Разумовского и фактически инициатор упразднения гетманщины.
7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила военный орден святого великомученика и победоносца Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Имел 4 степени отличия. Всего орденом святого Георгия было награждено более 10 тысяч человек.
3 декабря 1800 года родилась княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, дочь французского эмигранта графа Лаваля и жена декабриста Сергея Петровича Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь.
9 декабря 1842 года родился князь Петр Алексеевич Кропоткин, историк, философ, ученый, создатель и идеолог анархокоммунизма. Он был специалистом по ледниковому периоду и ввел в научный оборот термин «вечная мерзлота».
В декабре 1864 года на территории нынешнего Казахстана произошло знаменитое Иканское сражение, в котором русская казачья сотня Исаула Серова в одиночку противостояла 10-тысячной Коканской армии.
В декабре 1880 года вышел в свет отдельным изданием роман Достоевского «Братья Карамазовы». Федор Михайлович умер через 2 месяца после публикации.
9 декабря 1846 года родился Николай Павлович Боголепов, правовед, ректор Московского университета, министр народного просвещения. На посту ректора он выступал за создание условий для нормальной работы университета и против попыток превращения его в центр революционной пропаганды. В 1898 году Боголепова назначили министром. Он занимался преобразованием начальной и средней школы и говорил, что их хорошо организованная и слаженная работа создаст предпосылки для успешного развития страны. При университетах начали строиться на казенные деньги общежития. Для пресечения беспорядков были введены должности инспекторов для наблюдения за поведением студентов.
В 1999 году были обнародованы временные правила о сдаче студентов в солдаты за дерзкое поведение, за неповиновение начальству, за подготовление беспорядков. В обществе правила нарекли «боголеповскими». Хотя на самом деле они были разработаны Сергеем Юльевичем Витте. Причем Боголепов выговорил уступку. Студент, отбывший воинскую повинность год или два, мог продолжить образование в университете. До этого учеников беспорядков исключали без права повторного поступления в вуз. Им была закрыта дорога на госслужбу.
Но гнев студентов и либерального сообщества был направлен именно на Боголепова. Ему стали угрожать. За неделю до убийства он сказал, между прочим, родным: «Когда я иду в министерство, не знаю, вернусь ли оттуда». В феврале 1901 года гомельский мещанин Петр Карпович, ранее изгнанный за нерадение к учебе из Московского университета, выстрелил в упор из револьвера в Боголепова в его министерской приемной. Вскоре Николай Павлович скончался. Считается, что это был первый террористический акт в 20 веке в России. После этого террористы, в основном боевики и эсеры, развернут в стране масштабную кровавую вакханалию. В 1902-м будет убит глава МВД Сипягин. В 1903-м уфимский губернатор Богданович. В следующем году глава МВД Плеве и финляндский генерал-губернатор Бобриков. В 1905 году жертвами терактов станут московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, московский градоначальник Шувалов. Только за один год, с конца 1905 и 1906 года, было убито и ранено свыше 3600 государственных чиновников. После убийства Боголепова студенты и либерально настроенные интеллигентские круги возликовали. Они считали Боголепова жестким человеком, реакционером, обскурантом, начисто лишенным нормальных человеческих качеств. На убийство министра была даже сложена песенка, ставшая чрезвычайно популярной и чрезвычайно похабная. «Радуйтесь, честные правды поборники, близок желанный конец. Дрогнуло царство жандармов и дворников. Умер великий подлец». Однако профессор и ректор Московского университета Павел Алексеевич Некрасов писал о Боголепове совсем другое. Что он был самым последовательным, горячим и истинным прогрессистом не только по своим стремлениям, но и действиям. Тем не менее, либералы наши считают его не своим человеком, так как он расходится с ними коренным образом. Он не верил в их способы работы, требующие ломки русской жизни по чужому образцу. Считал такие способы противоестественными, сочувствуя лишь тем приемам усовершенствования, которые являются нормальным продолжением и развитием коренных основ русской жизни. Убийцу Карповича приговорили к 20 годам каторжных работ, но потом он попал под две амнистии, по которым его срок был значительно сокращен, а в 1907 году он и вовсе был освобожден и отправлен на поселение, откуда благополучно сбежал. В 1908 году даже поучаствовал в организации неудавшегося покушения на Николая II. Но после разоблачения провокатора Азефа порвал с прежними соратниками и уехал в Британию. После февральской революции с группой русских политэмигрантов решил вернуться на родину. Однако пароход, на котором плыл Карпович, был потоплен немецкой подводной лодкой в Северном море. 11 декабря 1712 года родился просветитель граф Франческо Альгаротти, друг короля Пруссии Фридриха II, крупнейший в XVIII веке авторитет в области искусства, купивший для саксонских курфюрстов коллекцию картин, которая ныне является гордостью Дрезденской картинной галереи. Вообще-то его графство было мифическим. Он сам себя наградил этим титулом. Альгаротти был сыном венецианского купца, жил в Париже, был энциклопедически образован, красив и пользовался популярностью у светских дам. А благосклонность женщин в XVIII веке значила многое. Этот век вообще называют «веком женщин».
Широкую известность 25-летнему Альгаротти принесло сочинение «Ньютонизм для дам» или «Диалоги о свете и красках», вышедшие в 1737 году. Это было популярное изложение теории Ньютона. За короткий срок ньютонизм превратился в настоящий бестселлер. Его высоко оценил Вольтер, с которым Альгаротти связывали дружеские отношения. Русский посланник в Лондоне, князь Антиох Дмитриевич Кантемир, друг Альгаротти, перевел ньютонизм на русский язык. Он же и заинтересовал итальянца рассказами о Петре Первом. И настолько, что в 1737 году Альгоретти приехал в Петербург. Результатом его путешествия стала книга «Письма о России».
В ней он образно сравнил нашу страну с огромным белым медведем, задние лапы которого упираются в берег Северного Ледовитого океана, хвост погружен в воду, нос протянут к югу, к Турции и Персии, а передние лапы широко раскинуты и на восток, и на запад. А после победы над могущественной Швецией в Северной войне Европа стала бояться России, писал итальянец. Его критика объективная и без излишеств. Альгоретти в душе республиканец в основном критиковал абсолютную монархию, крепостное право и пышность двора, которая, как он полагал, весьма разорительна для народа. Хотя тут стоит все-таки заметить, что если следовать логике Альгоретти, то надо было просто распределять бюджет среди народа, каждому понемножку. Но в этом нет никакого ума и дальновидности. Тогда бы у России не было ни мощной армии и флота, ни собрания Эрмитажа, ни промышленности, ни науки, ни искусства. И потом стоит напомнить, что Гучковы, Третьяковы, Рябушинские, Боткины, Хлудовы, Морозовы, Щукины, Елисеевы – все сплошь выходцы из крестьян, подчас крепостных. Любой европейский путешественник, приезжая в Россию, погружался в совершенно незнакомый мир, который почти совсем и ни в чем не был похож на европейские обычаи, традиции и порядки. Но все-таки разноголосица отзывов о России, от крайне негативных до хвалебных, часто имела под собой чисто идеологические и политические мотивы. И самое главное, что часто упускается из виду при чтении иностранных мемуаров о России. Они писались исключительно для европейцев, с учетом их ментальности, и писались европейцам, который все эгоистично примеривал на свой лад. А Альгоретти старался быть объективным, насколько это вообще возможно. Кстати, среди прочего, он отмечает, что питейные заведения в России посещаются не так усердно, как в Англии, и что русские образованы ничуть не хуже всякой другой нации. Именно Альгоретти назвал город на Неве окном в Европу. Петербург – это окно, через которое Россия смотрит в Европу. На него ссылается Пушкин в авторском примечании к своей строке «В Европу прорубить окно» в поэме «Медный всадник». Эта фраза «окно в Европу» потом подверглась множеству насмешек. Дескать, чё это вы рубите окно, когда уже есть дверь? Однако надо заметить, что это «окно в Европу» появилось лишь благодаря ошибке французского переводчика. В оригинале у Франческо Альгоретти написано по-итальянски «Gran Finestrone», что в его родной Венеции означает «дверь на балконе с большим окном». 18 декабря 1878 года скончалась знаменитая красавица Варвара Дмитриевна Римская-Корсакова, прозванная в Европе Венерой из Тартара.
Звезда высшего света Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа происходила из костромского дворянского рода Мергасовых. В 16 лет богатая красавица Варенька Мергасова вышла замуж за остроумного и веселого красавца, гусара, любимца света Николая Сергеевича Римского-Корсакова. Их блестящую пару хорошо знал Лев Толстой и вывел их позднее под прозрачными именами Ванни Карениной в картине «Бала».
От поклонников у юной красавицы отбоя не было, что вызывало у ее мужа необузданную ревность, приведшую однажды к дуэли. О причине дуэли Николая Сергеевича с однополчанином по лейб-гвардии гусарскому полку Александром Козловым в обществе говорили розно, но сплетничали вовсю. Козлов легко ранил Николая Сергеевича в грудь. Однако из-за дуэли Римский-Корсаков вынужден был оставить военную службу. А вскоре он расстался и со своей женой. Варвара Дмитриевна, дабы избежать пересудов и новых скандалов, уехала за границу. Во Франции она получила от восхищенных ее красотой тамошних мужчин прозвище «La Venus Tartar». Она еще и эпатировала публику своими слишком откровенными нарядами. Говорили, что на курорте в Биарице русская Венера выглядела так, как будто только что вышла из ванны. А настоящий скандал произошел зимой 1863 года в Тюильри, дворце в центре Парижа. Император Наполеон III с супругой Евгенией де Монтихо, стремясь показать всей Европе блеск и пышность французского двора, постоянно устраивали маскарадные балы. Придворные дамы и кавалеры без меры украшали себя драгоценностями, в том числе и поддельными. Одежды были шикарные. Сама императрица Евгения задавала тон и желала во всем первенствовать, покорять всех изысканностью и красотой. И вот во время одного из маскарадов в Тюильри появляется Варвара Римская-Корсакова в костюме жрицы Танит. Этот образ из романа Гюстава Флобера «Саламбо» был тогда в большой моде. А одеянием жрицы была лишь тонкая и прозрачная газовая ткань, наброшенная на плечи и подвязанная у талии. Завидев русскую аристократку в столь откровенном наряде, все гости замерли. И завороженные, восхищенные, затаив дыхание, любовались ослепительной, прекрасной фигурой Римской-Корсаковой. А лицо императрицы Евгении пошло красными пятнами. Красавицы тотчас подбежали блюстители порядка и предложили незамедлительно покинуть дворец. Варвара Дмитриевна демонстративно ушла, всем видом показывая, что никакие драгоценности и богатые одежды не идут в сравнение с ее природной красотой.
Тогда же молодой светский художник Франц Винтерхальтер создал знаменитый портрет русской красавицы, которая ныне занимает почетное место в Парижском музее Орсе. На его картине Римская-Корсакова не простая красавица, она ослепительно прекрасна. Естественная красота без всяких ухищрений. Никаких украшений, кроме капелек серег в ушах. Чувствуется, что и сам Винтерхальтер не устоял перед чарами русской красавицы. Русская Венера была окружена вечной толпой воздыхателей. Но когда ее в очередной раз звали под венец, она лишь смеялась. «У меня муж красавец, умный, прекрасный, гораздо лучше вас». Варвара Римская-Корсакова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет от сердечного приступа.
20 декабря 1708 года Петр I, если верить Википедии, издал указ: «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Но к этому вернемся позднее, сейчас о другом. Исследователи отмечают, Петр старался регламентировать все стороны жизни россиян, не стеснялся в своих указах употреблять и крепкое словцо. Но это еще полбеды. Петр часто писал указы в попыхах на смеси русского, голландского и немецкого языков. Ключевский говорит, что стиль петровских указов и приказов поддавался только опытному экзегетическому чутью сенаторов. Публицист Солоневич продолжает. Сенат, конечно, привык и к тарабарскому петровскому стилю, и к его языку, загроможденному голландскими словами. Но, помимо всего прочего, сенат толковал петровские указы так, как ему, сенату, было угодно. Но каково было провинциальным служилым людям, получавшим петровские приказы? Где среди них на всем пространстве империи можно было найти опытных экзегетов? Кто бы, например, в Казани и Симбирске мог догадаться, что значит хотя бы тот же «Анштальт»? Словарей иностранных в те времена не существовало, а ошибки выписывались на живом теле администрации. Представьте себе положение какого-нибудь симбирского воевода или губернатора. Человек получает приказ, из которого понятно только одно – будут пороть, пытать и вешать, а за что и в каком случае – неизвестно. Тот же Ключевский, большой поклонник петровского гения, замечает: «Многие указы царя написаны в спешке, плохо обработаны, не предвидят многих случаев, дают неясные определения, допускающие противоречивые толкования».
Теперь, собственно, об указе, что подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый. конечно, документ в духе Петра. И он содержит мысль, что, дескать, пора бы младшим чинам бросить валять дурака. Крапивное семя, как их называли в народе, никогда особым рвением не отличались, если это не касалось мздоимства и взяток. А после указа царя подобное поведение стало еще смешнее тем, что теперь начальники знали о том, что их подчиненные лишь делают вид.
И Петр верил, что своими указами создает для подданных жизненно необходимые правила, без которых те сами не будут знать, что же им делать. Например, один из указов Петра жителям Санкт-Петербурга. Запрещено было подбивать гвоздями и скобами обувь, дабы не портить деревянных мостовых новой столицы. За границей морякам запрещалось напиваться, чтобы не позорить свое государство и флот. Но указ предписывал нарушителя не наказывать, если пьяный моряк лежал головой по направлению к своему судну. До корабля не дошел, но стремился. Другим указом Петр повелел пришивать пуговицы на рукава солдатских мундиров. Это было сделано с целью отучить солдат вытирать после еды рот рукавом. Мундирное сукно было тогда дорогое, и казенное имущество следовало беречь. Из указа об ассамблеях 1718 года. «Зелье же пить волю, понеже ноги держат, буди откажут пить сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся. Упитых складывать бережно, дабы не повредить и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься. Будучи без жены, а то, не дай бог, холостым, на прелести дамские взирай не с открытой жадностью, но из-под тишка, они это примечают. Помни, сердце дамское вельми на музыку податливо, используй сие, и обласкан будешь непременно. Уходя из гостей, проверь карманы, вдруг что хозяйское случайно завалилось, а то иные лакеи могут и отвалтузить по наущению хозяев. Присутствие на ассамблеях было обязательным. Нарушившего приказ царя ждало суровое наказание, как, впрочем, и за опоздание на собрание, или за непотребные слова и брань. Провинившихся мужчин на Петровской ассамблее заставляли выпить кубок Большого Орла. Огромный в 1,5 литра сосуд с вином, а чаще с водкой. Для некоторых это наказание становилось смертельным. Придворная дама Алсуфьева, находясь на последнем месяце беременности, принуждена была по воле Петра посещать ассамблеи. Она умоляла царя, чтобы он разрешил ей не пить спиртное. Но царь был неумолим, и ночью у Алсуфьевой случился выкидыш. Однако даже этот горестный и трагический факт Петр решил использовать, чтобы показать свою прогрессивность. Мертвый младенец был заспиртован в банке и выставлен на всеобщее обозрение в кунсткамере.
Петр известен еще и насаждением в России немецкого платья, но при этом ему нравился протестантский стиль, простой, без украшений. Показную роскошь Петр Алексеевич сильно не любил, и это нашло отражение в другом его указе. Нами замечено, что по Невской перспективе и в ассамблеях недоросли отцов именитых, в нарушении этикету и регламенту штиля, а в гештальских камзолах и панталонах с мишурой щеголяют придерзко. Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указываю впредь он их щеголей с рвением великим вылавливать, сводить в литейную часть и бить кнутом, пока от гешпальских панталон взяло похабный вид не окажется. Название и именитость не взирать, также на вопли наказуемых.
Или, например, как отмечать Новый год. По указу Петра с 1 января 1700 года он стал отмечаться на европейский манер, с елкой. В царском документе все строго регламентировано. Детей развлекать, взрослым не напиваться, не учинять мордобоя. Для этого есть и другие дни, наставительно замечает царь. И теперь самое интересное. В академическом издании 1948 года «Письма и бумаги императора Петра Великого за 1708 год» фразы про лихого и придурковатого подчиненного нет. Так что приписываемый Петру указ всего лишь остроумная стилизация под царское законотворчество. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».